Микростудия «Говорящая книга» города Рыбинска предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка ярославца Альфреда Симонова «Митя и Сталин», выпущенную издательским домом «Печать», город Ярославль, в 2014 году. В книгу включены следующие произведения: роман «Митя и Сталин» и роман-эссе «День в ожидании звонка». Альфред Николаевич Симонов родился 19 февраля 1947 года в Рыбинске. Полковник КГБ СССР, писатель, член Союза писателей Российской Федерации. Окончил историко-филологический факультет Ярославского педагогического института имени Ушинского. С 1970 года на службе в органах КГБ СССР. По завершении службы в начале 1990-х работал на выборной должности председателя Совета народных депутатов Кировского района Ярославля, затем заместителем главы администрации этого района. Был первым заместителем начальника областного управления налоговой полиции. В настоящее время директор службы безопасности одного из акционерных обществ. Руководит общественной приемной полномочного представителя президента Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Ярославле. Публиковаться начал в студенческие годы. Стихи и публицистика печатались в областных газетах и коллективных сборниках. В 2001 году в одной из ярославских газет была помещена подборка стихов «Мы уходим в сентябрь, уходим», написанных в разные годы. Первое прозаическое произведение «Светлое прошлое» опубликовано в журнале «Русский путь на рубеже веков» 2004 год. В 2007 году вышел в свет первый роман «Имя на запотевшем стекле» в одном сборнике с повестью «Светские беседы на пленэре». В выпущенную ярославским издательским домом «Печать» книгу «Орбита осколка» 2007 год вошли четыре повести под общим грифом из записной книжки полковника контрразведки. Книга «Искусствовед в штатском» 2008 год вышла в серии «Граждане Ярославля» издательства Александра Рутмана. Книга и «Подсказка ангела» 2009 год открывается новая серия книг «Современные литераторы России», издательство «Еще не поздно. Рубеж». Книги писателя, в каком бы жанре он ни работал, удивляют любовью к природе, переживаниями за судьбу своей малой родины, народным юмором, светлым чувством любви и ожиданием чуда. Предисловие автора. В каждой главе моего сочинения предпослан эпиграф. Чаще всего это куплет из советской песни. Попробуйте вспомнить мотив каждой песни. А еще лучше, спойте ее во весь голос. Я уверен, вы вспомните и споете. Альфред Симонов. Часть первая. Путешествие Рыжика. Глава первая. В низенькой светелке огонек горит. Молодая пряха у окна сидит. Народная песня. Не спалось, ой, как не спалось. Старинный, обитый железными полосками сундучок, на крышку которого набросили тощий тюфяк, покрытый серой льняной самотканной простыней, был совсем узенький. И мальчик, его звали Митей, едва помещался на этой самодельной кровати. И не то, чтобы мальчик был чрезмерно упитан. Какое там, в послевоенные годы толстый мальчишка или девчонка были редкостью. Но все-таки Митя там было тесно. Да еще это проклятое черное металлическое кольцо посередине крышки. Оно выпирало через тюфяк, и впивалась то в спину, то в бок. Поспишь тут, как же? Бабушка, пожалев внук, однажды попыталась оторвать это кольцо. Толку от этой детали было немного. Крышка сундука и за край легко поднималась. Да куда там? Сундуку было поди 100 лет, не меньше. А в те времена, по рассказам той же бабушки, все делали крепко, не то что сейчас. Потому что раньше работали мастеровые мужики, а теперь одни стрекулисты. Кто такие стрекулисты, мальчик не знал. А бабушка это никак не растолковывала. Ну понятно, хороших людей стрекулистами не назовут. В общем, кольцо осталось там, куда его вернули когда-то. Всю ночь мальчик проворочился. Сначала пробовал считать, как его учила мать, до 1000. Но настащем-то его мысль сбилась с пути и побежала по кривым извилинам детского сонного сознания. То в сторону огорода, где рос сладкий горох, то в сторону далекого дома, откуда Митю испроводили на каникулы к бабушке, то в поле, где возбужденная орава мальчишек играла в войну. Мальчишки отчаянно спорили, кто кого подстрелил первым, обзывая друг дружку самыми обидными словами. Иногда и слово «фашист» шло в ход. Автор этого повествования, кстати, автору пора бы уже явиться и перед читателями, здравствуйте, товарищи и господа, отчетливо помнит, что в те годы хуже ругательства, чем фашист, не было. Да и вообще все фрицевское, то бишь немецкое, вызывало у людей ненависть. Весной Мите наконец-то купили зимнее пальто с теплым воротником, сшитое в недавно появившейся хорошей Германии, ГДР. Мальчик обрадовался обновке. Но когда прочитал этикетку, наотрез отказался надевать пальто. В конце концов, он все же уступил диктату мамы и бабушки, да и пальто пришлось в пору. Но когда Митя однажды вышел в нем на поселковую улицу, тут же подошел какой-то незнакомый мужик и со злостью сказал: «Что же ты, малец, фрисовское пальто надел? Стыдно?» Как он догадался, что пальто сшито не в нашей стране? Может, видел похожее в Германии во время войны? И че он вообще ко мне привязался, запоздало обиделся мальчик? И начал придумывать хлесткий ответ. Тогда-то он промолчал. От этих мыслей Митю отвлекла бабушка. Она бесшумно вошла в горницу, встала перед иконами с зажженной лопаткой, едва освещавший таинственный строгий лик Спасителя, и стала молиться, часто крестясь и кланяясь. Чего она просила у Бога, мальчик понять не мог, но ее монотонный шепоток успокаивал. Сам Митя молиться не умел и не хотел этому учиться, ведь он в этом году стал пионером. Ему повязали красный галстук перед строем ребят. А могли бы и не принять, если бы я троек нахватал. Или если бы я крестик носил, как бабушка. С этими мыслями мальчик уснул. И ничто больше не беспокоило его сон. Даже кольцо под туфяком. Утром его разбудили прикосновение теплой шершавой бабушкиной ладони. Бабушка тихо гладила спутанные золотистые волосы внука, всегда мягкие, как молодая трава. «Вставай, Митя, пора. Есть поди хочешь, а?» Голос бабушки звучал ласково и тихо. Хотя вообще-то она иногда и рявкнуть могла. Да так, что дворняга сразу попряталась в будку. «Митя, я тебе оладушков напекла, да яичко сварила. Иди к рукомойнику, сполосни руки, да за стол. Да с мылом руки да помой, не жалей, там твое любимое земляничное. Дай полежать. Рано ведь». Мальчик потянул на себя одеяло и накрылся им с головой, намереваясь отгородиться от утреннего надоедливого мира. Но бабушка воспитала 14 дочерей, умела настоять на своем. Она решительно сдернула с Мити одеяло и шлепнула внука кушаком по заднице. Это подействовало самым чудесным образом. Внук живо вскочил, побежал к умывальнику, поплескал там на лицо и руки холодной водички. По пути он чуть не наступил на хвост жирному сибирскому коту Ваське, который, однако, сумел увернуться от голой ступни. Васька в последнее время хандрил. Да и как не захандрить? На днях он проявил несдержанность, нагадил в углу, поленившись дойти до ящика с песком. На что только рассчитывал, что не заметит. Конечно, тут же и поплатился за содеянное. Бабушка умела воспитывать не только детей, но и котов. Она, рассердившись, сначала крикнула ему в ухо все, что о нем думал, а потом взяла за шиворот и несколько раз ткнула усатой мордой в его же собственное безобразие. Васька отчаянно орал, умоляя пощадить его, но экзекуции не избежал и долго потом бегал по двору и терся о траву, пытаясь очиститься. С тех пор он как-то поскучнел. Ведь унижение, по мнению автора, которое опять показывается на глаза читателю из-за края страниц, самое тяжелое наказание не только для людей, но и для котов тоже. Через день Васька даже сбежал был, но потом вернулся, простил бабушку. Ну что встал, наконец-то, иди к столу, улыбнулась мальчику Лидия, дочь бабушки, Митина тетка. Иду, тетя Лида. Лидия была старая дева. О чем говорили, правда, только шепотом. Женщина она была нервная и могла так ответить, что даже мужики краснели. Лицо у нее выглядело грубоватым, почти мужским. Однако человек она была добрый и сердечный, а уж Митю любила, как собственного сына. Она работала на заводе и каждый день очень рано вставала, чтобы успеть вовремя прибыть на свое предприятие. Не близким был тот путь. Сначала надо было дойти до пристани, потом на пароходе с непонятным названием «Информатор» переправиться на ту сторону Волги, потом, если повезет, влезть в переполненный автобус и доехать до завода. Ну а там от гудка до гудка. Не просто Лидии жилось. И замуж она не вышла, единственная из всех сестер. Наверное, поэтому все легко ей прощали ее нервы, ее крики. Понимали. Садись скорее, самовар горячий. Вот я тебе вчера купила конфеты. Она развернула небольшой кулек из серо-голубой бумаги и высыпала в неразбиваемую чашечку из толстого мутного стекла горсточку шоколадных конфет с таинственным названием «Чиро-Чиро-сан» и с японкой на фантике. Мальчик их уже пробовал ранее, но ему больше нравились «Ласточка» или «Весна», хотя на вкус те и другие оказались очень похожи. Шоколадные конфеты продавали тогда в поселковых магазинах очень редко, и стоять за ними приходилось в очереди. Но люди того времени, как автор готов засвидетельствовать, воспринимали очередь как положительный знак. Если толпа у магазина, значит, что-то дают. То есть продают, конечно. Ну, колбасу там или те же конфеты. А постоять часик за сладкой жизнь, ноги не отвалятся. Зато радость-то какая. «Откуда, Лида?» — удивленно спросила бабушка, вытирая мокрые руки от цветастой застиранной фартук. А в столовке на заводе продавали. И очереди почти никакой. Как не взять? Да и Рыжика надо побаловать. Лидия ласково погладила Митю по голове. Дорого ведь, пробормотала экономная бабушка, подсчитывая в уме, сколько это может стоить. Да заработаю я, чего сжаться-то? В конце месяца премию обещали за знамя соцсоревнований, что наш цех взял. Раньше-то все бывало, грамоты давали, а теперь нет-нет и деньжат подкинут. Ох, нищета наша! Бабушка вытащила из горки хлеб и стала аккуратно нарезать его на небольшие кусочки. Раньше опыта при царе, конфет всяких, леденцов, булок, то в любой лавке было завались. А сейчас... И она неожиданно процитировала строки неизвестного поэта. Когда был Николашка, была мука да кашка, а как пришли большевики, так стали красные флаги. Да тише ты еще услышишь, цыкнула на мать Лиди, разливая чай по чашкам. Ну и пусть. А что мне старые сделают? Хуже уж того, что с нами сделали, не сделают. Мологу затопили, и наше село тоже под воду ушло. Кому мешало все это? А ведь как жили? Подняли бы мы с мужем 14 девок, если бы здесь жили. Как же? Здесь земля тощая, а там жирная, плодородная. Все родилось, что не посеешь. Бабушка, а разве земля бывает жирной? Бывает, внучек, ой, бывает. Там картошка в кулак родилась. Копнешь лопатой под плеть, а сердце-то и радуется. А уж молоко какое, сыр. И себе хватало, и на продажу. Вон у тебя и мать, и тетки. Кровь с молоком. Кровь-то батькина. А уж молоко-то наше, тамошнее, с заливных лугов. Да, тем и жили. И хорошо жили. Чего еще и нужно-то? Берег нас Бог, пока не пришли эти безбожники. Бог-то и отвернулся от нас. Ох, грехи наши, прости, Господи. У бабушки навернулись слезы на выцветшие глаза. Она перекрестилась на икону и, чуть успокоившись, сказала сама себе. Хватит лясы-то точить, ребенку кушать пора. А я говорю, да говорю. Ты хоть, Лида, останавливай меня. Дочь, ничего не ответив, начала специальными щипцами откусывать от крупных кусков сахара маленькие острые кусочки
и складывать их в сахарницу.
Чай, как помнит автор, тогда все пили в прикуску. А бабушка сняла потемневшую от времени крышку самовара и достала оттуда белый мешочек из марли. В мешочке лежали 3 яйца, которые она полчаса назад принесла из курятника. Не обожгись, она дала внуку яйцо. Кушай на здоровье, вкусное, свежее, смятку сварилось. Где в городе-то попробуешь такое? Так ведь, Лида? Да я, отродясь в продаже-то в магазине яиц не видела. Только на рынке, а там не укупишь. 20, а то и 25 рублей за десяток. Да, хорошо сварилось, мешочек. Мальчик, который дома привык к кашам по утрам, неохотно отколупнул скорлупу и стал без аппетита есть яйцо. Не любил он их. Вот если бы яичница, это бы еще можно. «Вкусно?» — спросила бабушка. «С хлебом ешь, а то голодным останешься. Каши-то я не варила, молоко на пироги берегу». «А ты что, пироги затеяла?» — спросила Лидия, оторвавшись от еды. Да, из ржаной муки. Достала тут по случаю. С чем делать-то? С яйцом или с треской? Воскресенье все-таки. Да сделай с тем и другим. Сестры сегодня обещали навестить нас. Будет чем угостить. Песни попоем. Мы ж у тебя все голосистые. Попоете. Только уж не ругайтесь. Да кто ругается? Да ты. Прошлый-то раз забыла? Ой, ладно, что нам делить-то, так уж получилось. Да и сказала-то всего. Смотри, держи свой длинный язык за зубами, перебила Лидию мать. А то я не посмотрю, что ты взрослая. От батьки вожжи-то остались. Так и у вас жакаю. Засмеялась хозяйка дома, доставая из печки тарелку с горячими оладьями. «Развоевалась!» — хмыкнула дочь. «Давай-ка сюда оладушки твои, да чайку побьем с конфетами. Рыжик, ну-ка налетай на конфетки. Дома-то тебя, поди, не часто балуют. Или одними конфетами там тебя кормят?» «Что я, конфет не видел, что ли?» — с обидой в голосе произнес мальчик. «Папка частенько приносит что-нибудь вкусненькое. Как полочку получит, так и несет. а из Москвы зимой коробку красивую привез. Там Кремль нарисован. А конфеты там были вообще объедение. Я такие первый раз пробовал. Все в золотых фонариках, прямо жалко было ее разворачивать. Да и папка у тебя золотой, повезло сеструхе. И не пьет, и заботливый, и образование хорошее. Все успел. И на войне, слава богу, уцелел, хотя и досталось. Ноги-то у него побаливают. Жаловался мне как-то, вздохнула Лидия, немного завидовавшая Митиной матери. Веселый потому что. Веселые все успевают. Твой-то, Лида, отец, тоже весельчак был. Все у него в руках горело, все умел. Да еще с прибауткой, с шуточкой, и землю вспахать, и санки сделать, и лодку построить. Все игрушки вам сам смастерил. Да. Бабушка, кажется, готова была всплакнуть. Но дочка не дала ей раскиснуть от теплых воспоминаний. Да ладно тебе, мама. Помню, я мог и кулаком тебя угостить. А голос у него был, как у трубы медной. Как он однажды на тебя кричал. Я думала, оглохну. Тогда я еще крохой была. А помню до сих пор. Да когда это было? Может, один раз за всю жизнь? Приревновал он тогда. Не наводи напраслину. Чаек-то хорошо заварился? Перевела бабушка разговор на более спокойную тему. Не хотелось ей спорить. Тем более, что дочка сказала правду. Это потому, что вода хорошая у нас в колодце. Недаром соседи одалживаются. Вон в городе не могу пить чай. Хлоркой прямо воняет. И вкуса не чувствуешь, даже если чай самый дорогой. Да и где сейчас взять хороший? В это время в сенях послышались звуки тяжелых шагов и шарканье подошв о коврик. В дверь горницы осторожно постучали. «Можно, хозяйка?» Послышался незнакомый мужской голос. «Входите, если добрый человек», — ответила бабушка, продолжая пить чай и наблюдая из-под кустистых седых бровей за входной дверью. Так рано она сегодня гостей не ждала. Дверь отворилась. В комнату вошел коренастый, конопатый мужичок в фиолетовой милицейской форме и с тощей пистолетной кобурой на боку. Автор полагает, что кобура была пустая. Чего днем-то по поселку с оружием ходить? Одна морока. Здрасте. Приятного аппетита всей компании. Вошедший приложил руку к козырьку, снял фуражку и, кажется, хотел перекреститься на висевшую в углу икону. Но вовремя остановил. Засмущавшись, вытащил скомканный платок и стал вытирать лоб, оглядываясь по сторонам. Может, и был приятный, да ты, Михалыч, сейчас живо испорть.
С хорошим ведь не придешь, сколько тебя знаю, засмеялась Лидия.
Она жестом пригласила милиционера за стол, но тот продолжал стоять у двери. Ну, работа такая. Сегодня магазин галантерея грабанули. Ночью. Тот, что рядом с вами. Может, видели чего? Или слышали? Голоса, разговоры. Я ведь не только к вам. По всем окрестным домам хожу. Опрашиваю, значит. Так как? Нет, ничего такого. Да и спать мы рано ложимся. Чего мы можем увидеть? Вон, видишь, фонарник горит. Опять мазурики лампочку разбили. В темноте-то что разглядишь? А ты, Рая, может, кого чужого видела? Я знаю, ты любишь перед окном посидеть. Может, шлялся кто, молодежь или пьянь, да шпана местная. Да нет, вроде никого. Жаль. Товару-то украли немного. А возни теперь. А спрос с меня, я участковый. Что за поганцы? Свои ведь кто-то. Чувствую, свои. Кому еще? И опять никто ничего не видел, как у нас водится. Все знают, да говорить не хотят. А ты, Рыжик, ничего не видел? У тебя глаза вон какие острые.
Дядя милиционер, а в галантерее чем торгуют?
Ну, одеколонами, мылом, кремами разными, одеждой кое-какой. А что? Да я вчера за нашим огородом гулял. И видел какие-то пузырьки с зеленым одеколоном. Я прочитал название. Тройной. Они там до сих пор, наверное, валяются в луже. Я их не трогал. Думал, кто-то выбросил туда за место помойки. Ой, ты молодец, малец, похвалил мальчика Михалыч. Пойдем покажешь, где это. А там, может, собака опять след возьмет. Похоже, выручил ты нас. Даром, что городской. Глаз ватерпас. Вырастешь, милиционером будешь. Да ему оладью туда есть, распустила свои крылья защиту Лидия. Вместе сходим, а то еще напугаешь ребенка. Вон у тебя пушка-то на боку какая, не подступись. Милиционер не нашелся, что ответить. Рыжик быстро съел еще парочку оладушек, съел бы еще, да уж больно хотелось ему глянуть, как собака начнет брать след. Мальчик такое только в кино видел. А мысль стать сыщиком ему тоже понравилась. Форма у милиционеров была красивая, как у суворовцев. Ну, давай побыстрее. А я на улице подожду, да сержанта с собакой покличу. Прервал затянувшуюся паузу лейтенант. Они сейчас у магазина работают. Этот гад ворюга там коробку табаку насыпал, чтобы нюх отбить у пса. Чуть не испортил нам жульбарс. Поймаю, всю рожу ему табаком обсыплю. Не прочихается. Может, чайку выпьешь, Михалыч? Воры-то все равно убежали давно. Они все уже продали и пропили, предложила Лидия и направилась к горке, где стояли праздничные чашки. Некогда, Лидуха, а то бы я с тобой не только чаю попил, сверкнул лейтенант своими неопределенного цвета глазами из-под рыжих едва заметных бровей. Все вы на словах-то храбрые, а как до дела, так и нет вас. «Ладно, как хочешь, сейчас идем», — уже ласковее сказала Лидия. Участковый, неловко повернувшись и запнувшись за низенький порожек выше, сестра Митиной мамы быстро нырнула в свою комнату и переоделась в цветастое летнее платье, которое до этого ни разу еще не одевала. Долго красила губы перед старым зеркалом и, наконец, крикнула: «Ну, Рыжик, идем!»